Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня в передаче «Хранители памяти» мы вернемся в Петропавловский собор и продолжим рассказ о его истории и его необычном иконостасе.
Иконостасе традиции, безусловно, русского зодчества нарушались, но канон соблюдался, потому что здесь есть все пять чинов, необходимые для высокого русского иконостаса. Но они представлены не через иконопись, а через соподчинение иконы и скульптуры. И огромное количество скульптуры – это, опять же, нововведение для этого иконостаса. Он создается в барочных формах, а для стиля барокко, ну, как бы вот предопределено наличие круглой скульптуры. И тут некая такая вот странность происходит, потому что Петр I запрещает использование скульптуры в русских церквях. Но, тем не менее, приходит стиль барокко и круглая скульптура, но, скажем так, в эстетических восприятиях западноевропейских появляется и у нас здесь в иконостасе. Посмотрите, какое огромное количество этой круглой скульптуры здесь присутствует. Если мы посмотрим на царские врата, мы тоже увидим, что они решены новаторски, потому что у нас на царских вратах нет конкретного изображения сцены Благовещения, а благовествуемая Дева Мария представлена в нише, в центральной части царских врат. Благовествующий архангел Гавриил у нас тоже есть со своей лилией. Вот он представлен с левой стороны от царских врат на пилоне. Ну и по закону парности и зеркальности ему соответствует здесь изображение архангела Михаила на правом пилоне. Иконостас украшает 43 иконы. Очевидно, программой иконостаса занимался ближайший сподвижник Петра Феофан Прокопович. Очевидно, говорю я, потому как никаких документов у нас на этот счет нет. Очевидно, создавался иконостас не без участия по проекту Доминика Трезини, который создавал и весь Петропавловский собор. Опять же, потому что никаких документов, реально подтверждающих степень его участия, мы на сегодняшний момент не имеем. Но, тем не менее, кто, как не Феофан Прокопович, вице-президент Святейшего Синода, мог заниматься таким важным, ответственным делом, тем более, что этот человек был особо близок к императору. Впрочем, и сам император, наверное, держал руку на пульсе, определяя, кого из святых поместить на иконах этого иконостаса. Иконы писались у нас здесь, в Петербурге, в мастерской Аврамова, но писали их мастера, которые получали образование в оружейной палате. Они использовали, конечно, и образцы древнерусской иконописи, безусловно, ориентировались и на западноевропейские образцы, и на сакральную гравюру, использовали и Библии западноевропейские. Так что здесь у нас произошло то, что происходило со всем Петербургом. Это был русский город, но ориентированный на западноевропейскую культуру, не отказавшийся, впрочем, и от собственных традиций. Традиционные иконостасы, ну, традиционно условно, делятся на правую мужескую и левую женскую половины. И главная икона правой мужеской половины здесь у нас – это икона, которая называется «Иисус Христос на престоле». Иисус у нас непривычный. Он одет, как московский царь 17 века, изображен на троне со скипетром и державой, атрибутами царской власти. На голове у него митра, шапка патриарха, но и на груди у него панагия, знак архиерейского достоинства. Надпись под иконой гласит: «Мною цари царствуют и сильные пишут правду». Она взята из притчи царя Соломона. Тип иконы своеобразный. Это сочетание типа «Царь царем» и «Иисус великий архиерей». Митра, потому что Петр I отменил власть патриарха, фактически встал во главе Русской Православной Церкви, потому что с 1721 года у нас начинается так называемый синодальный период ее истории. Власть патриарха была возвращена церкви после отделения ее от государства уже после 17 года. А здесь надо было показать вот это вот единство начала в государстве за все-таки светским правителем. Да, светский, но с другой стороны надо было показать, что Иисус Христос выше его, как и выше, впрочем, всех царей, которые управляют государствами. Но и с другой стороны, все-таки в России царь – это помазанник Божий, наместник Бога на земле, и вот всем этим идеям должна была соответствовать эта икона. А ее окружают изображения ветхозаветных царей, и это тоже не случайно. Мы же с вами находимся в императорском соборе, поэтому икона подбирались с определенной целью. Выбирались святые, которые были, во-первых, соименно членом семьи Петра I, то есть их святые покровители, иконы, изображающие ветхозаветных царей и цариц, иконы, изображающие правителей из династии Рюриковичей. Но для того, чтобы показать преемственность власти Романовых от власти Рюриковичей, и иконы, которые изображали святых, факты биографии которых так или иначе сочетавшихся с фактами биографии Петра и его супруги Екатерины I, потому что, собственно говоря, писанием икон занялись тогда уже, когда Петра не было в живых, тогда, когда на престол зашла его жена, первая русская императрица Екатерина I. И если мы посмотрим на икону, изображающую Богоматерь с младенцем, тип этой иконы Адигитрия, то мы увидим, что черты лица Богоматери напоминают черты лица императрицы Екатерины I. Это, скажем так, жест уважения перед донатором, перед человеком, который не просто власть в стране осуществлял, а конкретно давал деньги на строительство данного храма. Я сказала, что здесь представлены святые, которые фактами биографии напоминают Петра I. Вот, например, в панегириках Петра I сравнивали с царем Давидом, который победил своего Голиафа. Петр I тоже победил своего Голиафа. Под Голиафом в то время понимался Карл XII, король Швеции. Швецию победила Россия во время Северной войны. Представлен Александр Невский. Вот на этой иконе я хотела бы, может быть, немножко подробнее остановиться, потому что я вам сказала, что разные были взяты образцы для писания этих икон. В иконе, которая изображает Александра Невского, представлен тип парадного портрета. Вообще Александра Невского до петербургских времен изображали как монаха. Чувствуя приближение смерти, он принял схиму с именем Алексий, и вот в монашеском одеянии его обычно и писали. Но Петру I важно было совсем другое. Важно было, что новгородский князь Александр в 20 лет разбил шведов на Невских берегах, за что и получил прозвание Невского. Было это в 1240 году. Ну и Петр I шведов бил на этих берегах. Но и для того, чтобы подчеркнуть вот эту вот преемственность от старой идеи, Александра Невского изобразили здесь в латах и в горностаевой мантии. Петра I были как сторонники, так и противники, как вы понимаете, и в среде духовенства тоже. И были люди, которые и восхваляли, и сравнивали его и с Давидом, и с Соломоном, и с прочими героями ветхозаветными. Но были люди, которые его деятельность совершенно не принимали, воспринимали его как антихриста, но это уже противостояние, я думаю, больше относится к нормальному человеческому неприятию некоторых новаций Петра I, потому что он был сугубо религиозным человеком, он каждый вечер был на службе, он прекрасно знал Священное Писание. Абсолютно точно, что я нашла относительно его, ну, скажем так, отношения к службе, из воспоминаний одного из его современников, он всегда отдавал парик своему денщику, когда входил в церковь. В церковь русскую полагается входить с непокрытой головой, что Петр у нас делал. Мне кажется, сейчас религиозность Петра воспринимается не всеми однозначно, но она действительно была. После смерти Петра была создана богатая, пышная, одна из первых наших печальных зал. И вот в этой печальной зале стояли пирамиды, на которых рассказывалось о главных событиях времен правления Петра. Одна рассказывала об исправлении гражданских, одна рассказывала о создании армии, одна рассказывала о создании флота, а одна пирамида была посвящена исправлениям церковным. И в ней сказано было как раз, что Петр I, сугубо религиозно верующий человек, ему было неприятно только ханжество и лицемерие, с которым он боролся. Хоть его враги называли царем-протестантом, но ничего общего с иной конфессией он не имел. Ему просто очень нравилось, например, что в западных церквях священники просвещают паству свою. Потому что иностранцы, писавшие о русских службах в конце 17 века, говорили, эти русские пением псалмов на непонятном для них самих языке доводят себя до экстаза. У нас в то время проповедь была в небрежении. Она не читалась. И Петру Первому нравилось, что на Западе проповедь читается. А во время проповеди священник рассказывает, как должен жить христианин, основы жизни христианина, объясняет основы Священного Писания. И вот в контексте этой образовательной идеи появляется у нас и кафедра, архитектурное сооружение, которое тоже не просто так появляется, и тоже не просто так создано, и подчинено тоже определенной идее. Поэтому я думаю, что и кафедру надо без отрыва от иконостаса воспринимать, потому что вот как бы это и единая такая разветвленная идея образования своего народа. Потому что на кафедру ведут у нас канонические 12 ступеней. Картины, которые закрывают кафедру, прославляют силу Слова Божьего, ибо вначале было Слово. Картины говорят нам об этом. Следующий этап, следующий ярус – апостолы Петр и Павел, создавшие и распространившие веру христианскую, а для нас еще и покровители этого собора, как бы поддерживают синь четырьмя евангелистами, изображения которых переехали у нас на кафедру с царских врат. Ну, а венчает композицию «Распростершие крылья голубь, Бог Дух Святой». И вот вы посмотрите, если в едином восприятии здесь у нас венчает композицию голубь, посмотрите, над изображением Богоматери на царских вратах вы опять увидите голубя в сиянии. Голову наверх поднимете, на самом верху тоже у нас будет голубь. То есть вот какие-то такие мотивы, да, они сквозной красной нитью проходят через все убранство Петропавловского собора.
Наш рассказ о Петропавловском соборе и его реликвиях завершен. Всего вам доброго. До свидания.